Yeah, baby. It's episode 114 of Ask the Inspector. This is Jeff Norman in North Carolina, Scott Ritter in New York, as per usual. Tuesdays is normally the lightning round when Scott answers every question in 3 minutes or less. But today it's a special edition of Ask the Inspector with our special guest, Murat Harulian. Since March of 2022, Murat has constantly been in the special military occupation zone as a military correspondent, documentarian, and journalist. He previously worked in Afghanistan, Syria, Iraq, and Chechnya. His new article was just published on Substack, and it's called Sleep Peacefully, My Unknown Soldier. And you can go to his Substack page and subscribe. Thanks for that, Valley. And also, Murat just returned from the front line where he made a video, and we will open with that video today, and then I will turn it over to Scott and Murat, and also our translator, Yelena, joining us for the second time. Thank you for that. Also, thanks to Alex Mad for helping to organize this. We appreciate it. This is direct from the front lines, a video made earlier today by Murat and translated by Yelena.
Just as I promised, I came to the very front line to see the guys. Here they are. I didn't prepare anything on purpose. But guys, tell me, who's watching Scott Ritter's show? I'm watching Scott Ritter's show when I'm at home, when I'm on leave. It's very interesting. I used to watch it constantly. But now we are always on missions, so we don't have such an opportunity. But in general, it's very interesting, and thanks a lot for your support, Scott. Thanks for the support. And there is also a host, Jeff Norman, yes, and the translators, thanks to the translators too. But in general, guys, how is the situation here near Avdiivka? Is it hard, yes? Well, tell me. Yeah, it's hard. But we're trying to break through. See, Scott, who is watching you. But you watch Scott too, yes? Yes, when I have the opportunity, yes, of course. But do you like his position that he is protecting Russia, protecting peace? Yes, I like it very much. God bless him. He is for us, for the Russians. Thanks a lot, guys.
Thanks to you, wow. Scott. I'm a star in Russia now, just like you.
Wow. Well, I'm speechless to be. I mean, it's humbling when you have guys like those who have been through so much to take the time out to talk and to say nice things. I'm speechless. Thank you, Murat, for making that happen.
Я сейчас просто, у меня просто нет слов, мне настолько приятно, что ребята на передовой меня смотрят, и это, у меня нет слов.
But, Murat, when you talk to them next time, tell them don't waste their time watching Scott Ritter's show. There's better things to watch. Charlie's Angels, Baywatch, this is what red-blooded men should be watching, not Scott Ritter.
И, Марат, когда вы в следующий раз будете на передовой, скажите им, что есть вещи, которые ну, более интересно смотреть, чем шоу Скотта Риттера. Это «Ангелы Чарли» и какие-то другие тоже фильмы, которые ну, могут быть более интересны для них.
У нас очень интересуется политика, и Скотта прям смотрят очень солдаты. Они еще... Они не очень активные были, потому что спали, поэтому они по ночам, это артиллеристы, они по ночам в основном работают, и поэтому они немножко сонные были, а так бы они больше рассказали про Скотта. Я их не готовил, они сами все рассказывали, как есть.
People are very interested in politics, in SMO zone, and they're really watching your show. And they were not prepared, especially. It was just as is. They told what they are thinking. And Марат, я немножко там потерялась. Можете напомнить?
Я их не готовил специально. Это они вот как есть сказали.
Yeah, they were not specially prepared. They just spoke as is. It was from their hearts.
That's the way. That's the best way to hear soldiers. Unprepared, straight from the heart.
I forgot to translate. I'm really sorry. Guys were just straight from the battle. They were firing all the night, and when Murat came, he woke them up, and they were filming this video for you.
Well, again, I can't tell you how much I appreciate it, and I appreciate their. You know, look, I'm an American. They're fighting for Russia. They're not fighting for me, but they are fighting for the cause of freedom, and I appreciate what they do, and I know the sacrifice that they've been called upon to make, and I think I can say I join so many people when I say we need this war to end so that they can go home to their families and live in peace.
Эти люди, которые на передовой, они борются, ну, за, они сражаются за Россию. Скотт, в свою очередь, американец, ну, и понятно, что они сражаются не за него, но тем не менее он ну, просто потрясен их отношением, и ну, хочется, чтобы больше людей услышали, что нам нужен мир, в конце концов.
Murat, I know you just wrote an article.
Конечно, лучший способ услышать солдат — это услышать прямо.
And I just want to give Murat a chance to tell us about his article and why he wrote it and what he was trying to pass on through his article and on the Substack page, which we will promote heavily. I think what you have to say is very important. But what led you to write this article?
Марат, вопрос такой, что вас сподвигнуло написать статью «Спи спокойно, незнакомый солдат», и ну, мы будем продвигать эту страницу, чтобы как можно больше людей о ней узнало, то есть в чем основная мысль этой статьи, что вот как бы сподвигло написать ее?
Ну, дело в том, что я как бы так занимаю такое достаточно уникальное положение. Я нахожусь, ну, могу находиться на боевом пункте управления. И вот, когда наблюдаешь, солдаты идут вперед, как вот на экране, да, как они погибают, идут, и всегда задаешь вопрос, ради чего они погибают. И меня лично вот поражает, что вот абсолютно рядовые люди вчерашние, они показывают просто массовый героизм.
The thing is that Murat is taking a unique place in the battalion. He has access to a combat control point, and he can sit there and watch how guys go into the battle, and of course they see how they die sometimes, and he is always asking why they are dying. And of course, it is a very impressive things how people who were just common people in a normal life, they can do things, outstanding things in the front line.
И мне хотелось, чтобы, ну, хотя бы вот узнали, увидели, как люди то есть современные СМИ не передают, как солдаты воюют. И мне хотелось рассказать, что на самом деле, какой героизм это проявляется. И вот я хочу рассказать, ну давай.
And modern media, they just don't get the full, they don't get the full picture of how people are at war, how it is for the soldiers to be at war. And Murat's goal is to make people see how they feel and what it is like to be there.
Я хочу вот рассказать историю, которая буквально кончилась на днях. Ну, вот наша бригада идет вперед, и получилось так, что мы как бы обходим некоторые позиции противника, как бы окружаем их. И получилось так, что вот на одной позиции, которой вперед ушли наши солдаты, один наш боец остался один. Как бы в полу украинских позиций.
And his next story would be about a guy, occasion, I'd say, which happened recently. Their brigade is now going forward, is moving forward, and they are just encircling some certain positions. And there was one position where only one private was left. He was left alone there. He stayed alone there.
Пять дней он был в окружении, у него не было еды, ему на дроне сбрасывали шоколадки, воду, аккумуляторы, и он пять дней один сражался в окружении.
For five days he has been surrounded there. He had no water, no food, and his comrades, they were throwing down foodstuff for him, some chocolates and water, but he stayed all alone and he fought all alone. Completely surrounded.
Его ранило, он ослеп на один глаз. Он продолжал сражаться, не сдавался.
He was wounded, he got blind for one eye, but he didn't stop and he went on fighting.
А все эти вот пять дней, которые там были, это молодой парень, и у него позывной воин был. И все воин? Эти пять дней, воин, все эти пять дней возле батальона, расположения батальона, откуда он ушел. Это он донецкий парень. Дежурила его девушка. И yeah. Она маленькая была, и мы ее называли Кроха.
This guy who fought for five days, his call sign was Воин. It means warrior. And he is from Donetsk himself. And while he was fighting there all alone, his girlfriend, she was of a very, she was very tiny one, and they called her Кроха. It's like a, I don't know, a small piece of bread, like Кроха, baby maybe, just to translate into English. And she was all those 5 days she spent on guard near the battalion, waiting for her beloved.
И мы не знали, выживет он, но эту позицию. Ее нельзя было отдавать, потому что тогда снова придется ее забирать, завоевывать. Ее надо было удержать, чтобы потом не погибли новые солдаты. И воин удержал. И вот пять дней пробивались, и мы не знали, выживет он. И вот вчера его вывезли, он без глаза. Я сейчас могу заплакать сам. И вот Кроха встретила его, дождалась.
Yeah, and they didn't know if he survives, because that was a really tough time for him, but that position, it could not be abandoned because it was very important, and so he kept that position for whole 5 days, because if he let that position go, if he didn't hold it, then they would have to recapture it once again, and new people would perish in the battles. So, but he did it. He held the position, and his girlfriend, she met him. When he came back back one-eyed, but still he came back alive, and he made it.
И вот такие истории происходят каждый день.
And such stories, this is an everyday story. You can see things like that every day.
Чтобы люди знали об этом, какой ценой это все дается.
And we need the people to know about
it.
And we need to the people to know what is the price of how it's all going on.
You know, Murat, first of all, thank you very much for writing that article and for talking to us about it. It's important.
Murat, спасибо большое за написание этой статьи и то, что вы о ней рассказали. Это очень важно для нас. Это важно.
But, you know, he was part of a unit, the 1st Slavonsk Battalion or Brigade. This is a unique unit. Tell us about it. Tell us the history of the 1st Slavonsk Brigade. How did it come about into being? You know, because I think people will be shocked by the history. It's a unique unit with a unique history.
Так, значит, он был частью первой гвардейской славянской бригады, и это уникальная бригада. И не могли бы вы рассказать, пожалуйста, нам из истории этой бригады вообще, что это за бригада? Потому что я думаю, когда люди услышат ее историю, они будут шокированы, удивлены вообще историей этой бригады.
Это скажем так, ну, это одно из первых формирований, которое в 2014 году, когда вот Донбасс восстал против украинского режима, это одно из первых боевых подразделений. И все основные командиры, многие очень, которые знамениты Донбасса, Гиви, Моторола, они вышли вот из этого, из первой славянской. Но я хочу сказать, что это, как бы, это вот, почему я именно в первой славянской работаю, потому что это как раз самая обычная бригада, рядовые бойцы. То есть они прошли боевой путь вот, с самого, скажем так, донецкого сопротивления и вот до нынешнего состояния, которое происходит. Это такое выражение, рабочая бригада, они всегда на передке, они всегда как бы на острие атаки. Их никогда не жалеют, их не держат в тылу, это не резервы. Это вот, вот видели видео, это обычные солдаты, обычные русские мужики.
And here, what is important, that this is one of the first military unit formation which were formed in Donetsk after the Donbass rebelled against the new Ukrainian, those who are in power against the Maidan. They started in 2014, and it is a combat unit, and many famous warships like Givi and Motorola, they have originated in that brigade originally, and they made it through. It's like their battle path through Donetsk, and it is a very working brigade. They are not being spared. They are always working in the front line, and they are not the ones who sit in the reserve. They are always in the front line, always fighting. And those guys who Murat filmed today, they were just after the battle, waking up after the battle and spoken then.
И таких подразделений, которые именно, скажем так, народные, да, их очень много, но о них никто не знает. Это 11-й полк, 9-й полк, которые всегда шли в первую линию, в том же Мариуполе. О них мало кто знает, но эти подразделения принимали участие в самых тяжелых, во всех боях, начиная от штурма аэропорта в 2014 году, кончая штурмом Мариуполя. И, скажем так, защитой Кременной, Попасной, это когда мы удерживали линию прошлой осенью от наступления украинцев, которые, да, сейчас, ну, когда украинцы шли вперед, как бы они говорят, наступление прошлой осенью.
Mm-hmm. Yeah, and there are many such units, which are formed from ordinary people. It's like 11th regiment, 9th regiment, and they are always on the first line. They are always fighting, and they were fighting starting from the airport, from the assault of the Donetsk airport, and then they were fighting for Mariupol, and then when water was attacked by the Ukrainian, they were fighting in Kremenaya and Popasnaya too.
Основной удар всегда украинцев приходился вот как раз вот по таким простым ребятам, которые обычные русские мужики, которые вчера еще были в славянской бригаде. Это шахтеры, слесаря, простые рабочие, абсолютно простые ребята. У них особой подготовки никогда не было, просто они вот встали и воевали. И они удержали украинское наступление, у нас в бригаде были огромные потери. И вот для меня важно, как журналиста, работать именно вот в таком подразделении, которое на первой линии, которое самое обычное с точки зрения, но именно в ней виден подвиг обычного простого русского солдата.
Yeah, and and main most usually Ukrainians are trying to strike these units which don't have any special training. And which are just formed out of common people who are common, just simple Russian men. They are part of that division, and but despite maybe they don't have any special training, they were able, they were capable of holding the position of holding back the Ukrainian assault. They and they held and they stood there. And what is very important for and despite they had significant losses, but it is very important for Marat to work in such a unit, which is really working unit, so he can show the real life of the soldier, the real battle.
You know, Marat, when you showed me that video, I looked at the men very closely, and there was one there that I guess we could call a boy. He was so young. There's a couple others who look like they could have been with the battalion from its very beginning. It's a quite a diversity of people. Are they all from Donetsk? Are these the men of Donetsk that comprise the battalion?
Когда я посмотрел на это видео, ну, более внимательно, я заметил, что там один из тех, кто снимался, но он вообще совсем еще мальчик, и другие какие-то выглядят, ну, двое других ребят выглядят так, как будто они с самого начала уже в этой бригаде. И вообще, это вся бригада из Донецка?
Нет, это здесь мобилизованные из России, а вот этот мальчик, которого вы заметили, я могу отдельное видео прислать по этой минометной батарее. А вот это расчет двух минометных, ну, два минометных расчета это, и вот мальчик, про который Скотт Риттер говорил, ему 19 лет, он с 19 лет воюет, то есть, и он уже... Ему то ли 23 года, то ли 24, и он как бы вырос как сын полка.
А, ну он местный или он из Могилева?
Да, местный. А вообще очень много, вот тут смешано из России, из Донецких, смешано. В основном из России это все, ребята.
Now, these, это именно вот к этим ребятам относятся, да, которые
да,
там?
Да, которые на видео, это два минометных расчета, в основном из России. Но этот мальчишка, он донецкий, ему, он воюет с 19 лет. Mm.
Those guys who were in the video, there are two, I forgot the word, I'm sorry. Yeah, they're both. These are two mortar crews, and one these guys especially. He's local. He's from Donetsk, and he has been fighting since he has been 19 years old. But now he is maybe 23 or 24 approximately. And Murat can send a video about that guy if you are interested. But mostly people there, they are mobilized partially from Russia, partially from Donetsk. But those guys who were in the video, they were mostly from Russia.
Командир, можно, командир вот этого как бы расчета минометного, он не так давно, несколько месяцев назад, у него загорелись пороха в руках, он как бы возле миномета во время боя попал осколок, загорелись пороха. И он схватил и отбрасывал, да, и у него погорело 40% тела, у него очень сейчас жутко обезображенное лицо, он вот на том видео другом он есть. И он до сих пор вот, он вернулся в строй, он еле ходит, но он продолжает воевать, командовать вот этим расчетом.
Yeah, and commander of that crew, he was on video. There was an accident a couple of months ago when gunpowder exploded and started burning. And he was taking that gunpowder with his bare hands and throwing it away. And he got 40% of body which was burned. And he can barely walk, but still he returned to the front line and he is commanding. He is in charge and he keeps on fighting.
Обязательно я пришлю видео про этот расчет.
Murat will send a video about this crew.
Please, look.
Пожалуйста, да.
Such men as these is what nations are built from, and I mean the sad thing is that I know in Ukraine there are men just like this, brave men who are fighting. This is a war that shouldn't be fought, but it is being fought, and Russia's on the right side of history. And I think all of these men will go down in history as heroes of Russia. But I think it's also important that Murat is sharing their story with a broader audience, because it's the character of a man that or a human that that defines a cause. And for a lot of people out there who are doubtful about the Russian cause, I think the stories that Murat is telling about the first Slavonsk underscores that these are men who are worth our respect. And I again thank Murat for sharing their story.
Так, такие люди, они, в общем-то, они составляют нацию. И, ну, в каждой нации есть такие люди, и на Украине тоже есть такие люди. И, конечно, это не та война, которую вообще, ну, надо было бы воевать. Россия в данном случае на правильной стороне истории, но люди, они войдут в историю, безусловно. И очень хорошо, что, ну, что Марат рассказывает эти истории, потому что очень важно знать и понимать характер человека. И вообще, ну, и очень хорошо, что делитесь историями о первой славянской бригаде, потому что это очень важно, это показывает действительно людей.
Before we go on to questions, because the crowd is restless, but before we move on to questions, you know, the first Levant started out as a militia unit, but today it's a mixed unit. And I think people, maybe the average person doesn't understand what happened in Donetsk that caused this to happen. Can Murat tell about the transition that took place in the first Slavonsk battalion as it went from being a militia unit to being part of the Russian army? What happened to the unit?
Ну, очень много вопросов, говорит Скотт, да, но до того, как мы перейдем к вопросам, потому что там люди ждут, значит, про первую славянскую бригаду, она началась, значит, как ополченческое формирование, но как произошел переход ее уже вот к такому, к ее нынешнему состоянию? И вообще надо было бы знать, чтобы люди понимали предысторию, что же там вообще произошло, чтобы, ну, было понятно, почему так произошло.
Здесь с самого начала, если сейчас, как известно, есть командующим корпусом Крым, у него позывной, вот он стоял, то есть это был Крым, и вот Олег Леонидович наш, который замкомандира бригады, он потом после Крыма стал командиром бригады. Когда началось донбасское сопротивление в августе или в мае даже 2014 года, они взяли в руки оружие, и у них, значит, один был милиционером, второй был, ну, скажем, мелким бизнесменом, и они открыли офис, и в этом офисе они принимали всех желающих, кто хочет вступить в ополчение. И каждый день к ним записывалось по 200 человек. И вот так началась первая славянская бригада. Сначала это был батальон, потом это стала бригада, потом у нее вот именно боевой путь, она одна из самых обстрелянных, то есть она практически во всех, как бы, в крупных боях участвовала, то есть 10 лет. И поэтому это очень, к началу вот СВО, это было очень боеспособное подразделение, одно из самых, скажем так, боеспособных в Донецком корпусе, ДНР, Донецкой армии, так скажем.
Yeah, it started as a brigade, as Murat said, and there was a very legendary commander, Krim, and now there is also such a person as Monach, he is deputy brigade commander, Олег,
Монах у него позывной.
Монах,
так скажем.
Леонидович, а по имени?
Олег Леонидович.
Олег Леонидович. Yeah, he is Monach, he is deputy brigade commander. And this, yes, it all started maybe in autumn or most likely even in May of 2014, when locals started opposing the Kyiv regime, and those people who were at the start of the brigade, it was a battalion then, one of them was a policeman, and the other held a small business, and they opened an office where all the people who were willing to fight could come. And there were там сотни, да, людей приходили.
200 человек в день приходило.
And about 200 of people were coming to office who were willing to fight for the DPR.
Сейчас Крым заместитель командующего фронта.
And now Krim is deputy commander of the front.
Да. Олег Леонидович один из заместителей командира бригады.
And Олег Леонидович Монахи is one of the deputy brigade commanders.
По боевой работе.
Responsible for combat work.
Планирует все боевые. Планирует боевые операции.
He is planning all the offensive operation, military operation.
И когда появилась, ну, пришла Россия в прошлом году, когда ДНР вступила в состав России, начался процесс интеграции в российскую армию.
And when Russia came in, when DPR became a part of Russia back last year autumn, and there started the integrational process of the brigade into the armed forces of Russia.
То есть где-то с зимы вот начали уже приходить кадровые российские офицеры и как бы стать во главе подразделения батальона.
And started from winter already people from armed forces of Russia were coming into the unit and to into the command posts.
И плюс в бригаде, поскольку это боевое, очень боевое подразделение с огромным боевым опытом, ей придано несколько полков мобилизованных, которые проходят как бы боевое слаживание, обучаются таким образом.
Yeah, and as it is a very experienced brigade, it is the most experienced, as Murat already said, it was always constantly in battles, and there are several regiments which are assigned to this brigade, so they can learn from them.
Подразделение, которое постоянно воюет, и поэтому как бы очень много офицеров, которые российских, они проходят стажировку, наверное, так скажем, обучение, дальше уходят другие подразделения российские руководить.
Yeah, and as this unit is constantly fighting, there are lots of people who, and it is very experienced, there are lots of officers who are from, Russian forces, Russian, in fact, it's all the Russian armed forces, but from the mainland Russia, they're coming into this unit to learn maybe, and then they're going forward into the other units to command.
Проблема была в том, что когда началось СВО, российская армия не имела такого боевого опыта, как славянка, и подразделения.
The problem was that when at the start of SMO, Russian army didn't have such a good experience as Slavic brigade and the rest of the brigade.
И поэтому донецкие полки, луганские полки, они выполняли очень огромный объем работы по всей линии соприкосновения, туда-сюда бросали.
And that's why Donetsk and Lugansk regiments, they were doing a lot of work along all the front line. They were thrown back and forth.
Репутация подразделений, которые никогда не подведут. Если они встали на какую-то позицию, они всегда будут или защищать ее, или там до конца работать вперед.
And they have the reputation of the units which will never fail. So if they hold one position, they will keep it definitely.
Now, as a I've been reading that sometimes the Donetsk and Lugansk units don't get the same credit from the state that, say, a Russian army unit does in terms of state awards. Is somebody putting in this brave soldier, this one-eyed hero? Is somebody submitting him for an award? And what do you think his chances are of getting it?
Подразделения из ДНР, ЛНР, они не получают таких же как бы регалий, как те подразделения, которые из старой территории России, и как бы как их награждают, и вот тот парень, который получил ранение, да, на один глаз, как вы считаете, какие у него шансы быть представленным к награде?
Он уже получил орден мужества.
He has already received order of courage.
Скотт, это устаревшая информация, то, что награждение долго задержится, потому что вот именно в этом, скажем так, наступлении очень быстро награды вставляются к наградам. Было в начале СВО действительно долго, скажем так, награды искали своих героев. Была такая проблема, как бы разговаривали об этом. Но вот сейчас что-то изменилось, потому что очень быстро. Я могу вот несколько рассказать истории. Вот сейчас командир отряда штормов, получилось так, что он опять ушел вперед на 3 дня и взял в плен 5 украинцев. И вот он вчера, позавчера вышел, скажем так, с передовой. Он не должен был идти на передок, командир отряда, но получилось так, что он вынужден был пойти за своими бойцами. И 2 дня воевал.
Брат, я, наверное, у вас буду повторно спрашивать про штормов, потому что я не запоминаю все. I just say I cannot remember everything. I'm really very sorry, but I hope I didn't miss many important thing. And what you read about this story of DPR where and LNR where orders and all the regalia aren't granted promptly, it is outdated information. Now everything has changed and people do get their orders very fast. It's now happening in normal terms. And so it doesn't take much of an order to search for his hero. And there was occasion of one commander of a storm brigade. Это что было за подразделение?
Отряд штурм.
А, штурмовики, да?
Да, специальный отряд штурмовиков.
It was a there was a story of one storm troops lead command leader who went far ahead and he has captured he has taken five captives.
Он был с 2 бойцами, они взяли 6 украинцев в плен. Они вышли позавчера, а сегодня им уже их представили к награде, к ордену мужества и там еще какие-то, не помню, награды. То есть вот быстро сейчас представляют к наградам.
То есть он был один, а с ним было еще 2 человека, да?
2 наших бойца, они взяли в плен 6 украинцев.
Нет, всего было 2 или они были втроем?
Он один и плюс 2 бойца. Трое их было.
There was three people in the hall. That one commander and two of the fighters, and they have captured 5 prisoners of war, and they were went out the day before yesterday. И когда их представили уже к награде?
Позавчера вышли, а вчера уже представили.
Yeah, they came out the day before yesterday, but yesterday they were already put on this on the list for an order.
Good. Well, if my vote counts for anything, I think the gentleman who held the position for 5 days should be put in for the highest award. It's an inspiring story, and I think it just shows the heroism of all Russian soldiers and all soldiers of the First Slavyansk Brigade.
Если мой голос считается, то я считаю, что боец, который удерживал 5 дней позиции один, он достоин наивысшей награды, и это, в общем-то, много говорит о вообще о духе русских людей и о духе русских солдат.
So. На вскидку еще рассказывать историю. Каждый день что-то такое происходит.
Yeah, I can tell all this right away several stories because every day something like that happens.
Well, Murat and I are going to have to sit down over a beer and I want to listen to all of his stories.
Ну, надо будет посидеть за кружечкой пива и прослушать все истории, которые есть.
Я обещаю писать дальше.
I promise I'm writing every day, and I promise I will keep on writing.
Well, thank you. And we will do our best to promote his writing. What we can do now, if it's okay with Murat, is we could take questions from the crowd. And what I just would ask the the people is that make your questions relevant to Murat, to his experience, and to what we're talking about. This is a unique opportunity for us to ask questions of a man who is right there on the front lines today in the fighting in the special military operation. So without further ado, Jeff, take over.
Okay, we have a phone call, so hopefully he will follow our request to keep the question for Murat. You're on with us, caller.
Hi, good afternoon. My name is Feroz. I'm calling from Chicago, and I want to appreciate bringing to the U.S. audience Murat, and also a great translation by Jelena. So thank you for this. I have two questions. One is, if you could comment generally on NATO training for the Ukrainian forces, and has that provided any superior advantage or edge to the Ukrainian side? And then the other question was, what becomes of Ukrainian soldiers that decide to surrender or defect to the other side? Are they kept as prisoners? Do they join the other side? I was just curious as to what happens to the Ukrainian soldiers that defect to the other side or surrender. Thank you. Great show.
Okay. Before you hang up, Yelena, did you get all that?
Oh, yes, I was partially. So you, first question, you were trying to find out if NATO training is granting some kind of advantage to Ukrainian troops. Am I correct?
Yes.
Yeah. Yes. And second one, what happens next to those prisoners of war who are taken by Russia? So are they kept captives, or they are just...
Yeah, are they released, or do they join the other side? I was just curious what happens to them.
Okay. Yeah. No, thank you. Thank you.
Okay, she has it now, so you can hang up and listen on your computer. Thank you.
Thank you.
Вопроса, значит, будет два. Первый вопрос. Насколько тренировка, обучение со стороны НАТО помогает украинским войскам? Дает ли она им какое-то преимущество? Ну, наверное, по одному возьмем. We will take one by one, I think. First question, and then the second question. Mm-hmm. То есть, есть ли какое-то преимущество от натовской подготовки?
К противнику, который прошел подготовку, прям очень, скажем так, серьезно относится, потому что они, во-первых, очень хорошо взаимодействуют. Я говорю в основном про пехоту, потому что мы пехоту больше видим. То есть очень хорошо передвигаются на поле боя. То есть они не паникуют в стрессовой ситуации под обстрелом.
Yeah, and what about those troops who received NATO training first? They are taken seriously, those people, because they are very good in interconnection between each other, and they move on the battlefield in very calmly. They don't panic. And they're Murat is usually witnessing infantry, and what comes to infantry, they are very good in interconnection and in cooperation on the battlefield.
Это прям очень цепкие, спокойные, хладнокровные бойцы.
They're very cold-blooded fighters who can hold on, and they are very calm.
И на фоне вот теробороны это прям небо и земля.
And if you compare them with territorial defense, then it is like sky and the earth, you know, they're totally opposite.
Очень редко сдаются в плен.
And they are very rarely ones who are willing to surrender.
Вот во время этого боя, который я рассказывал, когда взяли 6 украинцев, два человека, украинцы, отказались сдаться. Вот сейчас такая большая тенденция, что у них не хватает обученных бойцов, и обычно вот среди 5-6 человек теробороны, вот такие обычные, мобилизованные, 1-2 человека вот такие мотивированные, всегда обученные.
And returning to that story of those 5 captured soldiers, два, да?
Два.
Two of them, значит, их было всего 7, да? Ну, просто я, чтобы это... There were 7 people, but 2 of them, they just refused to surrender, and of course they got killed on the battlefield, and the rest were captured. And now there is a tendency that Ukrainians, they lacked lacked like trained forces, so they're forced to mix territorial defense, which is poorly trained, with those highly motivated people who got under the NATO training. And сколько там соотношение получается? Один на 5-6 человек 1-2, да, или как?
На 5-6 человек 1-2.
And it goes like one skilled fighter in five or six of those of territorial defense.
Okay, thank you. And now the second question?
Yeah, and the second question is, what, что, так, второй вопрос, что происходит с пленниками, которые берут? Их отвечают, отпускают, они остаются в плену, или они переходят, ну, на сторону России?
Если вот говорить в динамике, то Донбасс очень сильно от Украины пострадал. И первое начало СВО было очень мало у нас пленных.
Yeah. If we are viewing this process in the dynamics, Donbass suffered severely from the Ukraine, and they didn't have much captives then.
Были даже, когда Россия пришла, была специальная даже, скажем так, работа среди солдат, чтобы пленных наконец стали брать.
And when Russia came, there was just special jobs conducted between the personnel, so they started taking prisoners, because they didn't take prisoners before.
Скажем, последнее, то, что я вижу, пленные, вот, которые попадают в плен, сначала с ними работают в течение дня, допрашивают непосредственно командиры батальонов.
And first, what he can see is when there's prisoners come into the battalions, there those people are worked with, of course, and first they are interrogated by battalion commanders, командирами батальонов, да?
Да, командиры роты, командиры батальона.
Yeah, battalion or company commanders interrogate those prisoners.
Потом они сразу поступают, их куда-то увозят, и мы их больше не видим.
And then they are taken elsewhere, and we don't see them anymore.
По поводу вот этих пленных, которые перешли на сторону нашей, из которой сформировали батальон, вот это было такое большое обсуждение в офицерской и солдатской среде, очень негативно к этому.
And about those captives who switched sides and turned as if to fight on Russian side, there was a lot of discussions between the officers, and the attitude towards that is negative.
То есть им еще надо вот этим новым, как скажем, батальон, это один пока, одно такое подразделение, оно, кстати, недалеко от нас находится, им еще нужно заслужить наше доверие.
There is only one such unit, and it is not far from Murat, but they still have to win the trust back.
С той стороны противник, он очень ожесточенный, очень мотивированный, и это очень, когда вот в окопах сидишь, видно, что это очень жестокая война, там степень ожесточения очень высокая.
And the enemy from the other side, they are very cruel, and they're merciless and highly motivated. So it is a very cruel war.
И в массе своей мы просто не верим, что они могут перейти на нашу сторону.
And in massa we do not believe that they can switch side and be with Russia.
Okay. Thank you. Jeff, we got another question?
Yes, not that Dmitry in Moscow asks, what do you think are the casualties in this conflict as both sides are lying or hiding it? Please tell your expert view and how to arrive at the numbers.
Так, какие могут быть потери в конфликте, потому что обе стороны врут или прячут потери, и какое ваше экспертное мнение, как вообще, ну, до этих цифр доходят? Ну, то есть как их подсчитывают, ну, видимо, как их подсчитывают. And I'm sorry, may I clarify? Arrive at the numbers means that how the losses are calculated, or?
Yeah.
Да, вот какая методика подсчета потерь?
Наиболее достоверные цифры потерь, которые есть, это, безусловно, Министерство обороны Российской Федерации. Почему? Потому что Министерство обороны, как только пришло в России, на всех уровнях, жесточайшее, скажем так, давлением, вводится такая система фотоотчетов.
And the most correct numbers, of course, are with the Russian Ministry of Defense. And the reason is that when Russia, when they came in, there is a great pressure on the on the units. So they provide accurate data, and they ask for photo reports to.
Фотофиксация, можно сказать.
Yeah, it's фотофиксация.
Бойцы и солдаты очень любят это, но это прям вот насаждается, прям требуется очень серьезно.
И fighters, of course, they don't like it, but it is a must, and it is a very strict must.
Если, скажем, командир подразделения заявляет о том, что он подбил украинский танк, он обязан предоставить фотоотчет. И то же самое обязан предоставить фотоотчет о потерях, потери техники. Не просто вот если мы теряем какую-то технику. Иногда даже бойцы выходят вперед, смотрят номер этой техники. Mm-hmm. Были такие случаи.
And in case, like, in case when some military equipment gets hit, Ukrainian equipment, then unit commander, he must also provide like a report and photo fixation of that equipment. And if their equipment is lost, like Russian equipment is lost, then they also have to report on it, and they even watch the number of the not serial number, but number of a tank or any other equipment which is lost on the battlefield.
Украинской стороны вообще ничего близко такого нету.
Ukrainian side doesn't have anything like that.
И мы вот на земле можем судить еще по количеству эвакуационных команд. У нас эвакуация происходит тоже, это, скажем, в обязательном порядке. Мы всегда стараемся вытащить и 200 погибших наших, по 300 вообще не говорится.
Yeah, and there's nothing, no such thing like that from the Ukrainian side. And you can judge about that like looking at the amount of evacuational teams. So we are trying to get everyone out, whether they are perished, deceased, or whether they are wounded. And Ukrainians, they don't do something like that.
И вот то есть у нас вплоть до роты там всегда имеется, каждая рота имеет свое эвакуационное подразделение специальное.
And up to the company, every unit has its own evacuational unit.
А вот с украинской стороны мы, ну, как бы частоту эвакуационных команд видим намного реже, и очень, скажем так, маленькая заинтересованность в эвакуации своих 200-х у них. 300-х частенько бросают, но их еще вывозят, а вот 200-е они практически никогда не вывозят.
And we don't witness much of evacuational brigades from Ukrainian side, and they don't seem to be interested in evacuating their dead, but and there sometimes they even leave the wounded there. So there are not much evacuational brigades, and they don't tend to take the corpses too, and even wounded are left on there.
В плане потерь, соотношения потерь, конечно, Украина однозначно проиграла информационную войну. Цифры, которые приводит российское министерство обороны, они наиболее объективны.
The most objective numbers provided are provided by Russian MOD and the Ministry of Defense, but Ukraine they just lost that informational war too, because their numbers are inaccurate.
Okay, right. Thank you very much.
Phone call?
Sure.
All right. Hello, caller. Thank you for joining us. What is your question for Murat?
Good afternoon to you all. My question for him is, I've got two questions. The first one is, before Russia invaded Ukraine, did they expect the concept to be lasted that long, almost 2 years, and will Russia annex more Ukrainian territory? Thank you.
Did you understand that, Yelena?
No, I didn't.
All right. Please keep it simple and say it simple and slow.
It's just the quality of sound, maybe.
Okay. You're right.
All right. I said before Russia invaded Ukraine, did they expect that the conflict would have lasted that long, almost 2 years? And the second one is, will Russia annex more Ukrainian territory?
Okay. So before Russia invaded, before the special military operation, did Russia expect this conflict to take as long as it has? The second one is
Will Russia annex more Ukrainian territory?
Yeah. Well. Do you believe that Russia will take more Ukrainian territory before this war is over?
Yes.
Okay. Yeah. Thanks.
Thank you. Thanks. Значит, первый вопрос: ожидала ли Россия, что так надолго, почти на 2 года, будет затянется СВО?
Из того, что я вижу на земле, не ожидали. Первый этап СВО рассчитан был, когда мы завели войска, это очевидно было на быструю победу, и, как Скотт это говорит, кстати говоря, на устрашение Украины было рассчитано.
From what Murat sees, they didn't expect that SMO to take that long, and the first stage of the SMO was planned as that it will lead to a fast victory. And Scott says it is like the Ukrainians had to be scared. It was
После того, как Россия оставила Херсон, примерно год наша армия строила вообще новую конфигурацию, строилась армию.
And after Russia left the city of Kherson, the new configuration of the army was built.
Здесь дело опять же, Скотт лучше меня это рассказывает все.
Scott is telling about that better than me.
Ну, например, после штурма Бахмута появились подразделения, как раз вот эти Шторм Z, вернее, не просто отряды Шторм. Шторм Z — это остатки вот этих заключенных, которые были. Именно в таких бригадах рабочих, как Славянка, появились специальные отряды Шторм.
After storming of Bakhmut, the special storming brigades appeared in storming troops appeared in all the brigades, and that's. Мне про шторм Z уточнить или как?
Ну, если по шторм Z, это специальные отряды из заключенных.
Storm Z troops. There are Storm troops and Storm Z. And Storm Z troops, they're like troops formed from ex-prisoners. Это которые важны, да?
Да, ну, заключенные. Но здесь надо понять, что вот именно в плане использования заключенных от этого опыта он был признан неудачным.
And here we must say that that experience of using prisoners, this experience was considered to be a failure, and и от этого опыта уходят, да?
Да, летом отказались больше призывать заключенных, они воюют плохо.
And in the summer, this practice was completely abandoned, as those prisoners, they are not fighting as they should.
Кадровая российская армия не приняла вообще вот эту систему с заключенными.
And regular Russian army, they just didn't accept all that system with the prisoners.
Они сейчас еще продолжают заключенные воевать, но они как бы дорабатывают свои условия, которые остались. А больше прекратилось набор.
Yeah, some of them continue fighting, of course, because they have contracts signed and they just have to do what they were assigned to do. But the recruiting of prisoners, it stopped. It doesn't take place anymore.
Это вот одна из особенностей. Еще одна особенность комплектования армии Это специальные бригады, оснащенные новым оружием.
And yeah, and what is the second special feature that there are troops which are equipped with some new weapons, new kinds of weapons.
Здесь я не могу много рассказывать, потому что мне за это уже так ругались, очень серьезно так присматривали.
I cannot speak about that much, because people got angry with me about, yeah.
Ну, например, можно сказать о специальных танковых полках, которые вот именно предназначены для преодоления глубоко эшелонированной вот этой обороны украинской. И они оснащены в том числе вспомогательными видами там, техники, вот теми же терминаторами.
Yeah, and I can say about special tank regiments, which were created to overcome deeply echelonized defense of the enemy, and they have special some special equipment, which is accompanies the which accompanies those tanks.
И вот такие вещи создаются на всех уровнях. Специальные бригады, которые специальные отряды, полки, которые работают с БПЛА, специальные ракетно-артиллерийские бригады.
And there are special troops which are working with with drones, or which are working with missile and artillery. There are also some.
Россия, как бы наш, это очень, мы их прячут, вот эти все бригады, очень их так не увидишь.
And these brigades are high, I kept secret, in secret, they are hidden.
As they should be.
Yeah.
All right, we have another question from Valentina in California. For Marat, there are rumors that the Russian army is facing difficulties on the Dnieper River, Kherson, and that a general was fired because of his incompetence. What is your opinion on that matter? Also, there are rumors that Russian forces are facing dramatic casualties, especially in Avika. Is it true?
Так, вопросы такие. Значит, есть сплетни о том, что Россия испытывает трудности с форсированием, так понимаю, реки Днепр в Херсоне, и даже генерал был уволен за некомпетентность. Какое ваше мнение по данному поводу? Это первое. И второе, что есть сплетни о том, что у России ужасные потери под Авдеевкой. Правда ли это?
Первое, это плацдарм в Крынках, который не мы форсируем, а они перешли к нам сюда на форсирование. Там очень спокойная обстановка, потому что сейчас задача российской армии нанести Украине как можно большие потери в живой силе.
As to the first question, it is a bridgehead of Krynka. Krynka, yes. And the situation is under control there. And what's the main objective of Russian forces now is to cause as much damage as possible to the Ukrainians.
Вот они, украинцы, несут огромные потери, когда тащат солдат вот на этот берег Днепра.
And the Ukrainians suffer from major losses when they drag soldiers to this Dnieper bank.
И здесь уже Скотт лучше меня скажет, это тупиковый вет. Откуда им наступать, какая цель создания этого плацдарма? Куда им наступать? Армянска, это ворота в Крым 100 километров.
Mm-hmm. And Scott will say it better than me, but it is a dead end. So where will they move on from that bridgehead? Because it is about 100 kilometers to Armiansk, and Armiansk is gateway to Crimea.
То есть и мало кто знает об этом. Вот на этом участке напротив Херсона у нас стоит очень мощная ударная группировка, почти 100-150 тысяч человек. И там
Not much people know about that, but near Kherson there is a large grouping of forces, and they're approximately 100 or 50,000 of people.
Там, допустим, стоят специальные десантно-штурмовые бригады, бурятская знаменитая бригада, которые очень боятся буряты, которых очень боятся украинцы.
And among them is special. There are special descent storming brigades, and one brigade is of Burats, which are highly feared by the Ukrainians. I don't know why, but it is like that. Ukrainians are afraid of Burat forces.
Украинцы, судя по всему, очень боятся, что наши форсируют Днепр и пойдут на Херсон, потому что не просто так эта группировка там стоит. Она уже почти 5 месяцев не участвует в боевых действиях, а только копит силы.
And the Ukrainians are highly nervous that this grouping of forces will just move on to Kherson, to storm the Kherson, because it just stays there. And it's like gaining forces, and it's not going anywhere. It's not fighting.
Поэтому вот почему важно здесь мнение Скотта Риттера. Никто не понимает с точки зрения простого военного, зачем украинцы вот этот флотарм создают у нас.
And here Scott Ritter's opinion is crucial here because nobody understands why Ukrainians are creating this bridgehead there.
А по поводу генерала,
and as the general. Yeah, who was fired?
Российская армия, многие знают, что есть принцип ротации вот этих больших руководителей. Это и касается всех силовых ведомств.
There is such principle as rotation, and it is applicable not only to military. It is goes to any high to any top level of commanders.
Вот это, в отличие, скажем, от западных стран, у нас вот эти сферы, они очень закрытые. И почему на самом деле его убрали, никто не сможет сказать.
And apart from Western countries, in Russia all those spheres, they are kept in top secret, they're very in high secrecy, and nobody can tell why exactly he was removed.
Но при этом вот наши генералы, они очень много, такой секрет открою, допустим, у нас можно Герасимов, он лично приезжает и общается, может быть, командиром бригад. Я вот, допустим, встречал его, Герасимова, на фронте лично. Его называют дед.
Дед, да?
Дед.
But at the same time, I will reveal a secret here, that our that sometimes even Герасимов, who is called дед, like grandpa, is sometimes coming and communicating with the generals there in the SMO zone. And Murat has also met him.
Да, и это вот именно культивируется в нашей армии, это четко вижу последний год. Солдаты. Чтобы генералы лично общались с солдатами. Это, видимо, культивируется, мне так кажется. Mm-hmm. Потому что вот те генералы с репутацией, которые прям вот жестоко относились там, командно-палочное дисциплине, они все ушли, еще год назад всех убрали.
Mm-hmm. Тихонько. So it is highly cultivated that in the military generals communicate with the soldiers. So it is like multi-level relationship is cultivated, and those generals who were like very strict to the staff, maybe unnecessarily strict, they were removed, not like abruptly, but like quietly they got removed from there.
Поэтому убрать, чтобы человека убрали за какое-то вот такое мелкое как бы создание плацдарма, это сомнительно.
So most probably this creation of the bridgehead wasn't the reason of the of removal of the general.
Теперь о потерях под Авдеевкой.
And about losses under Авдеевка.
Первую неделю СВО наше Министерство обороны официально показало наши потери 1400 человек за одну неделю.
After the first week of SMO, our Ministry of Defense has shown our losses. It was 1,400 people.
И украинская пропаганда, она подтверждала эти потери, было очень много фотографий наших потерь.
And Ukrainian propaganda it confirmed the losses because they had lots of pictures.
Сейчас официально Министерство обороны не озвучивает цифры наших потерь. Это признано ошибочным озвучивать.
Yeah, now Ministry of Defense doesn't show this numbers of losses. Потому что запрещено, да?
Да, признано было ошибкой и как бы запрещено озвучивать, официально запрещено озвучивать цифры.
Yes, it is prohibited to publish the losses. And they don't publish.
По сравнению с той цифрой, которая была, да, она очень маленькая. Мы научились воевать.
But comparing to that number, which was in the first week of SBO, number of today's losses is much, much less. So we have learned how to fight.
И украинцев уже нету как бы фотоотчетов, они не могут подтвердить наши огромные потери под Авдеевкой.
And Ukrainians, they don't have any pictures anymore, so they just cannot confirm our major losses near the Avdiivka.
Поэтому это миф. А мы научились воевать, и у нас реальность, наша армия стала намного меньше, в разы меньше нести потери.
So that is a myth. Well, speaking about enormous losses is a myth, and Russian army has learned how to fight, and losses are not that significant.
I think this is probably a good point to call it. I want to thank Murat for coming on. I mean, I really, really appreciate you coming on. Anybody who watched today's show, I think they had a unique opportunity to become highly informed about some details of the war that they otherwise wouldn't have. So, Murat, большое спасибо. Счастливо, be safe, and come back.
Thank you very much. And let's remind everybody.
Yelena, thank you very much, too. And everybody, please read Murat's Substack. And Murat, we will continuously be talking about your writing. You're a very important voice, and we will do everything we can to make sure people are aware of who you are and what you have to say.
Марат, вы очень важный голос здесь, и мы будем говорить, озвучивая то, что вы пишете, и люди должны знать то, что вы пишете обязательно.
Скотт, мы ждем вас очень на Донбассе, готовы принять вас, поэтому приезжайте. Готовы начать работу над вашим визитом, если вы хотите приехать. Мы вас здесь ждем и любим.
Скотт, we are waiting for you in Donbass, and if you like, we are ready to start preparation of your visit. And we really love you, and we are waiting for you.
Будет. Спасибо.
Yeah.
Thanks a lot.
Thanks Elena, a lot.
Thank you. Спасибо.
Take care.
Yeah.
And also thanks again to, let's see, I'll try to help them exit the stage there. And thanks again to Alex Mad for her help.
Yep.
And we still have a coin giveaway to do. Folks who are watching on YouTube, Facebook, and Twitch, if you want to enter a drawing for a free challenge coin, just type in the live chat area, hashtag coin. Not the word hashtag, but the symbol, hashtag coin. And that's for a free Scott Ritter challenge coin anywhere in the world that they can deliver packages. And I think we're about ready to do the drawing. Let's get that set up. Hold on a second. All right. Sorry for that delay. Here we go. 225 people have entered. Let's spin the wheel. And the winner is Tatiana Ost. Thank you for entering, everybody. And we'll be doing this every episode of Ask the Inspector for a while. So if you didn't win today, stick with us and give it a shot the next time. Tatiana, send us an email, info@US Tour of Duty, or just do it through the website, and we'll figure out how to get this coin to you. And for those of you who want to buy the coin, you can go to scottrittermerch.com. And this is helping us raise funds for our Waging Peace documentary. And our special guest today, Murat Haroulian, is not the only person who has a new Substack article out. Our favorite weapons inspector has declared the October 7th Hamas assault as the most successful military raid of this century. Just published yesterday, so you can check that out at scottritterextra.com. That's quite a designation, Scott, the most successful military raid of the century.
Well, I mean, first of all, we have to understand that it's not a, you know, Israel and the United States and others have been calling it a terrorist attack. This wasn't a terrorist attack. It was a military operation. And when you take a look at the military operation, what it did, it fits the classic definition of a raid. And I provide the definition in the article, and I explain why this is the case. Now, not only was this thing successful militarily, meaning that they breached a defensive position, they drove deep into enemy lines, they disrupted, they captured prisoners, they destroyed, they got intelligence, all the classic, again, objectives of a raid. And then they withdrew back to a prepared defensive position. Again, the raid is the only military operation that has a pre-planned withdrawal. You know, all our operations are go, go, go. If you retreat, that's an unplanned activity because nobody launches an attack with a retreat in mind. A raid has that in mind. And so this was a raid. Now, why would I call it the most successful? Because war is an extension of politics by other means. And, you know, what were the objectives of this raid? It's been stated by Hamas. I'm not making it up. One was to get the issue of a Palestinian state back on the table. Well, everybody's talking about the need for a two-state solution in the future. The United States has said this will be their number one diplomatic objective, et cetera. I just want to ask people, how many people were talking about a Palestinian state solution on October 6th? The answer is none. How many today? A whole bunch. Why? Because of the most successful raid in modern military history. Two, how many people knew that Israel had taken thousands of Palestinians prisoner, hostage, really, because they're held without charge, without due process. Many of these are women and children, hundreds of women, hundreds of children. Nobody was talking about that. Hamas has now made them part of the discourse, and Hamas is saying, we will exchange our prisoners for the ones you're holding. That was one of Hamas's objectives, is to get those Palestinians out of prison. Looks like it could happen. So, again, because of the raid. And lastly, Al-Aqsa Mosque. Israel had been defiling the third holiest shrine of Islam. And the name of the Hamas operation was Al-Aqsa Flood. They just had on this past Saturday, they had a giant summit in Saudi Arabia where everybody was talking about the necessity of of respecting the sanctity of the Al-Aqsa Mosque. No one was talking about it. Nobody was holding Israel to account. Now it is a precondition of peace and a driving factor behind a two-state solution, which would make Jerusalem, at least East Jerusalem, the capital of a Palestinian state. That would be including the Al-Aqsa Mosque. So all of the political objectives that Hamas has set forth are in motion. This has been by any barometer, any measure, a very successful raid, the most successful raid of this century. So that's why I say it. I also point out that to call it anything else is giving the Israeli government a pass. Because if the Israeli government has to admit that they got whooped in a stand-up fight by Hamas, that's politically problematic. It's easier to say we were attacked by terrorists and now we're responding. But the Hamas that came over the fence weren't terrorists. They were elite military stormtroopers who carried out a military operation with precision and lethality. So That's it. The article is generated, of course, a lot of likes and a lot of hate. So it's a good article.
Yeah. Well, you know, you mentioned that the use of this language conveys a certain message. So when they call it, when they call Hamas terrorists, that kind of absolves Israel of the responsibility for a military failure. But on the other hand, they called Hamas terrorists even before then. So is this just a sort of a lucky side result of it, or do you think that was intentional from the beginning?
Well, I mean, Hamas got their terrorist designation in 1997, back when they were a terrorist organization. I don't think there's anybody that would debate that. But, you know, something happened in 2005. In 2005, Israel began the process of converting Hamas from a terrorist organization into a political party capable of governance. This was the Israeli initiative. It was Benjamin Netanyahu's initiative. And guess what happened? There was an election in the West Bank and Gaza, and Hamas, the political party, won. Now, when you win a political election, you become a governing body, not a terrorist organization, but a governing body. Please, people, understand that. Hamas is a governing body recognized by Israel and the entire world. Stop calling it a terrorist organization. And then what happened after 2005, you know, again, Israel, we didn't want Hamas to win, so they promoted a civil war. Hamas was able to evict Fatah from Gaza, become the governing authority in Gaza. When you are the governing authority, you're responsible for the welfare of the population that you are governing. And when your population has been put into an open-air concentration camp and abused by the Israeli occupier, you resist. And that's what Hamas is doing. Hamas is a resistance organization. It's not a terrorist organization. This is more than just word games. It's actual true meaning of who they are. To call them a terrorist organization today ignores the history that goes back to 2005.
All right. The article is called The October 7th Hamas Assault on Israel, subtitled The Most Successful Military Raid of This Century. You can read it at scottritterextra.com. That's the address for our Substack. And if you haven't subscribed already, what in the world are you waiting for? Do it today. Thanks, Scott, and thanks to Valley for helping us out backstage. We'll be back on Friday night for the loquacious version of Ask the Inspector. Once again, check out Marat Harulian on Substack, Telegram, and VK. We gave you all the links to his various social media channels previously. We'll put it under the video descriptions as well to make it nice and easy for you. All the best, Scott. See you Friday night.
All right. Thanks again for tuning in. Thanks in the back, and thanks to Marat and Yelena. And everybody else who made this possible. Have a good day, guys.